Credo in Deum Patrem Omnipotente, Creatore in cieli e terra, et in Iesum Christum, Filium Eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?». Здесь мы разбираемся с историей, с историческими событиями. Почему они случились и каким последствиям они привели. Мы сегодня продолжаем наш большой сериал о смуте. Алексей Леонидович Егошин, здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Археолог, историк, научный сотрудник Арзамасского историко-художественного музея и специалист по...
Трудным вопросом.
Вопросом российской истории, да, да. Алексей Леонидович, нас тут спрашивали, это кто наш спонсор? Вы нам принесли спонсора сегодня?
Ну, я не знаю, как мы насчет спонсора, да, вот я, мы уже шутили, да, что ведем переговоры, да, с обществом иллюминатов, да, и ждем там огромных грантов, но это, конечно, шутка, да. Ждем, да, кто откликнется на, так скажем, нашу деятельность.
Каждый из вас может стать нашим спонсором. Достаточно нажать кнопочку «Поддержать автора», стать нашим доном за долю малую, поддержать развитие проекта и получить доступ к эксклюзивным материалам, между прочим.
Вне всякого сомнения, да, это будет полезное благодеяние для всех. Но вернемся.
Да, мы закончили с вами на том, что, значит, Лжедмитрия I поделили на ноль.
Да, события в Москве в 1605 году развивались очень динамично, как мы видим, да, и уже Дмитрий I, несмотря на всю, ну, прямо отметим, да, свой авантюристичный характер, изворотливость, да, и не всякого сомнения определенные такие выдающиеся качества, да, правда, вне...
Не в положительном ключе.
Не в положительном, конечно, да, ключе. Вот, он был свергнут, вот, умерщвлен, да, и, в общем-то, вдохновителем и организатором главным этого заговора выступил Василий Иванович Шуйский. Еще более изворотливый интриган, по-другому, вот, не могу его другими словами характеризовать. Он возглавил, да, вот группу заговорщиков и возглавил ее вполне с определенной целью, потому что вот уже Дмитрий, да, он перестал удовлетворять интересам той верхушки, которая хотела свалить, да, Бориса Годунова с трона. Уже Дмитрий был убран с вот этой большой шахматной доски. И осталась одна фигура, на самом деле, которая и даже с точки зрения династических принципов могла занять царский престол. Это был Василий Шуйский. Мы говорили, да, о том, что Шуйский — это род, происходивший из младшей ветви потомков Александра Невского, вот, давших начало, собственно, московскому княжескому дому. Василий Шуйский, да, он был выкрикнут, как говорит нам и очевидцы, и дальнейшие там исследователи, да, вот утверждают, что именно выкрикнут из толпы, тем самым как бы показывая, что вот он люб был народу московскому, и именно снизу, что называется, исходила инициатива. Это далеко не так, потому что Шуйский и сам Василий, да, и родственники его подготовили хорошую такую почву, что ли, да, особенно вот на фоне этих событий, динамично развивающихся по свержению Лжедмитрия. Практически сразу же Боярская дума утвердила кандидатуру Шуйского. Да, я вот тут говорю про 1605 год, а что-то я маленько попутал, в 1606 году. То есть все события происходили в 1606 году, прошу прощения. Так вот, и практически сразу же Василий Шуйский был избран царем Боярской думы и возложил на него царский венец новгородский епископ Исидор.
А это вообще нормальное состояние, что его выкрикнули из толпы, избрали? Были такие прецеденты уже или нет?
Вообще вся вот эта процедура, она как бы отходит уже к, собственно, избранию Бориса Годунова, да. Мы помним, что там тоже, в общем-то, была подобная же ситуация разыграна, когда Борис трижды отказывался от предлагаемой чести и только, так скажем, под напором общественности, да, согласился занять царский престол. Василий Шуйский таким образом тоже как бы вот свою некую легитимность, что ли, подкреплял, апеллируя к воле народа, к воле Боярской думы. Но, опять же, многие исследователи утверждают, что это был своеобразный такой, ну, негласный, что ли, договор Василия Шуйского с крупным боярством. Потому что при вступлении на престол Василий Шуйский дает так называемую крестоцеловальную присягу, да? Оформленную в крестоцеловальной грамоте. Ну, такая особая форма, да, присяги, в которой как бы устанавливались правила, ну, взаимоотношений царя, боярства и вообще всех людей, да, царства московского. И здесь очень важный такой момент. Василий Шуйский практически сразу же, да, в первых же строках этой грамоты обещал не чинить произвольный суд, а советоваться с боярами своими, как это написано. Без суда не лишать бояр чести, имений и не преследовать их родственников. Не слушать изветов, да, то есть ложных разных обвинений. Ну и в общем и целом, если вот так подытоживая все его обещания, то он гарантировал боярам определенную неприкосновенность. То есть он гарантировал то, что времена, когда вот Иван Грозный, да, отчасти Борис Годунов, да, обрушил репрессии на целые боярские роды, вот повторения этих времен не будет. Ну, естественно, в обмен на политическую поддержку. Декларировалось также вот подобное же отношение и к иных чинов людям, в первую очередь городским своим. Таким образом, Василий Шуйский пытался создать некую социальную опору, социальную базу. И на короткое время, надо сказать, что ему это удалось, потому что с приходом Василия Шуйского к власти, действительно, ну, незначительное, конечно, если вот так в масштабах всей смуты, но укрепление центральной власти произошло. Василию Шуйскому удалось несколько мобилизовать вооруженные силы, которые были расстроены вот появлением, во-первых, уже Дмитрия I, да, потому что тут как бы вопрос именно того, кто же настоящий-то царь, да, вот он витал в воздухе. Василию Шуйскому удалось в определенной мере создать себе, ну, до определенного, опять же, момента, лояльную боярскую думу, да, и все было бы хорошо, если бы вот этот настрой был единодушным, потому что практически сразу же появилась такая серьезная оппозиция в лице бояр, не особо родовитых, так скажем, да? Или же родовитых, но потерявших свое влияние. Например, те же самые Шаховские, да? Вот князь Григорий Шаховской, воевода достославного града Путивля, да, о котором мы неоднократно говорили, он сыграет очень такую серьезную роль. Князь Андрей Телятевский, да, тоже один из крупных таких землевладельцев, военачальников, он прямо пошел в оппозицию, так скажем, Василию Шуйскому. Немало было недовольных воцарением Шуйского и среди простого населения, особенно населения, связанного с вот такими группами беглых крестьян, казаков. Ну и вообще, нужно вот понимать, что как-то не всем понравилось, как обошлись у Лжедмитрием-то. Буквально некоторое время назад тот же Василий Шуйский его провозглашал истинным царем и всем рассказывал, что как спасся, да, чудесного царевич Дмитрий. А через некоторое же время этот же Василий Шуйский, да, проклинал этого же самого человека и называл его уже царем. То есть смятение, оно не прошло умов, имеется в виду, а только усилилось. А вот в среде, так скажем, политического класса, политического сословия, я имею в виду высшее феодальное сословие, бояр, дворян, да, естественно, и другие были мнения, да, это мнение, ну, которое можно выразить, наверное, желанием смены элит некоторых. То есть стремление возвысить себя, да, и подвинуть тех, кто находился около трона. Поэтому Телетевский, Масальский, упоминаем уже Шаховской, они, находясь, кстати, да, кто-то в Подмосковье ближнем, кто-то вот как раз на окраинах страны, активно выступили против поцарения Василия Шуйского, тем самым внеся еще раз, между прочим, в смуту в умы подданных, можно сказать, и людей, которые были с ними связаны. Телетевский провозгласил себя преданным царевичу Дмитрию. Шаховской начал тут же распускать слухи о том, что царевич вновь, второй раз, да, чудесно спасся, и вообще искать стали кандидатов на вот эту роль, да, очень активно. Тем более, что искать-то особо тоже не нужно было. Еще при жизни уже Дмитрия I вдруг объявился некто царевич Петр, или Петр Федорович, называвший себя сыном царя Федора Ивановича. То есть, если вот так смотреть, Дмитрию царю, да, он приходился племянником. Объявился он на южных окраинах страны, это низовья Волги, да, и даже дерзал писать уже Дмитрию Первому, что он есть...
Родственник твой.
Да, родственник, племянник, и хочет на Москву явиться, чтобы вот, так скажем, явить свои доказательства принадлежности царскому роду. Уже Дмитрий здесь проявил такую интересную, очень гибкую позицию. Он велел отписать, что, ну, коль ты действительно сын брата моего Федора, значит, приезжай на Москву, и мы здесь с тобой этот вопрос порешаем, если ты сумеешь доказать, что действительно ты царского рода. Уже Петр этот, он приехал в Москву, правда, немножко опоздал. То есть он появился в Москве на следующий день после вот такой казни уже Дмитрия, убийства уже Дмитрия.
Вот что отсутствие интернета делает с людьми.
Ну, этот персонаж вообще очень интересный, на самом деле, потому что вот он известен еще под одним именем, да, это Илейка Муромец. Ну, это в народной памяти так немножко вот сошлись, что ли, образы, да, былинного богатыря и вот этого самозванца. Он действительно был уроженцем города Мурома, звали его Илья Иванович Коровин, и выдавал он себя за действительно царевича, да, Петра, которого в народной памяти тоже считали чудесно спасшимся сыном царя Федора и царицы Ирины. Ну, вот можем немножко остановиться подробнее на его личности, потому что она показывает механизм, каким возникали самозванцы вот эти, да. Человек, ну, происхождение достаточно низкого, вот. Он был внебрачным сыном одного из муромских мещан. Жил в Муроме, да, по наступлении юношеских лет его пристроил к себе один из нижегородских купцов, державших торг в Муроме. Был он сидельцем в лавке, ну, то есть продавцом, да. Но натура, видимо, была достаточно такая авантюристичная, да, и сидение на одном месте быстро наскучило. Он подался в Нижний Новгород. Там с судами купцов Нижегородской ярмарки добрался вниз по Волге до Астрахани, подрядился на службу тем же купцам сопровождать караваны, то есть такое, ну, частное охранное предприятие, да? Потом оказался среди казаков, вместе с ними ходил на Терек, на Дон, и в 1605 году оказался в том числе в отряде казаков, которые поддержали уже Дмитрия I. Вместе с ними он попадает в Москву, некоторое время там находится. В летом 1605 года он отправляется вместе с воеводой Хворостининым опять в Астрахань, ну, в смысле, в отряде, да, его. Не нужно думать, что он там какие-то должности занимал важные, просто рядовой, так скажем.
Солдат.
Солдат, казак, да, наемник, как хотите назовите. Молодой еще достаточно человек, но уже повидавший, так скажем, свет. С воеводой Хворостининым в Астрахань усмирять непокорных воевод, да, которые отказались привести присягу Лжедмитрию Первому. И, значит, вот там его неспокойная такая натура вновь каким-то образом, да, сподвигает его присоединиться к вольным казакам. И вот в 1606 году, точнее говоря, зимой 1605-1606 года, на казачьем круге казаки тогда маленько, как говорят, поиздержались, да, значит, кончились деньги, кончилось военное содержание, которым правительство их одаривало для несения службы, и казаки стали думать, как быть дальше. Вышло, или точнее говоря, было сформулировано два предложения. Первое – это идти воевать персов, персидский берег, грабить, да, ну, это исконное занятие, да, еще.
То есть туда, ниже, к Астрахани?
Да, это через Каспийское море, да, и район Дербента, Баку, вот эти вот территории, принадлежавшие тогда Персии, ну, немножко пограбить. Ну, то, что потом, во времена Степана Разина, будет называться поход за зипунами. Однако еще один атаман, достаточно тоже такой авторитетный в их среде, высказал, что может быть, другим путем пойдем. Пойдем вверх по Волге, и там корабли пограбим, города небольшие. А чтобы у нас было, ну, какое-то основание, скажем, что мы идем не сами, а ведет нас наследник престола, еще один царевич. Как бы здесь нужно было понимать, что царь уже был один на Москве в то время, да? Вот. Лжедмитрий Первый, да? И тут нужно было какую-то другую фигуру. В народной молве вот как раз образ Петра Федоровича, он был очень такой яркий к этому времени. И решили сделать именно так. Выбрали двух подходящих молодых людей. Значит, сына астраханского стрельца Митьку. И вот, значит, молодого казачка Илью.
Земляка.
Вот. Выбор пал на последнего, поскольку в Москве он бывал. И обычаи местные вроде как бы ведает, знает. И вот, прикрываясь именем царевича Петра, нужно отметить, что вот этот казачий поход, он достиг немалых успехов. Почему? Потому что даже астраханский воевода чего-то как-то не стал с ними особо воевать, потому что, ну, кто его знает на самом деле, чего там, может, действительно какой-нибудь будущий наследник престола. Многие мелкие города просто сдались, да, значит, и дошли они достаточно высоко, да, по Волге. Правда, весть о как раз том, что их призывает к себе именно уже Дмитрий Первый, приходит из Москвы, и пришлось им вот именно двигаться в сторону Москвы, да. Тогда же появилось вот это вот письмо ответное. Как я уже говорил, казаки и уже Петр, они опаздывают несколько, да, к Дмитрию Первому. Но чего делать, да? В общем, надо было как-то там дальше существовать, да, дальше жить. Вот. И здесь нужно сказать, что вот одновременно с этим еще одно событие начинает проявляться. Это событие, которое получило название войны Ивана Исаевича Болотникова. Ее долгое время называли крестьянским восстанием, но современная, так скажем, историография называет ее войной гражданской. И вообще нужно отметить, что с воцарением Василия Шуйского вот именно гражданский конфликт, гражданская война, она разгорелась в полной мере.
А, Василий Ильич, в чем разница между бунтом, восстанием и войной?
Ну, самый простой пример – это состав участников. То есть если мы говорим, что или видим, что число, и в число участников там, событий входит в основном, там, ну, с одной стороны, да, крестьянство, да, или какие-то другие категории эксплуатируемого населения, то мы здесь вправе говорить, что это какое-то восстание или бунт. Да? Или вот, например, война Степана Разина — это вот классическая крестьянская война. Восстание Пугачева — то же самое. Здесь же среди болотниковцев мы можем встретить представителей высшей знати, даже в том числе. Это были князья, бояре, дети боярские. Это не кровные родственники, а именно служилые люди, да, боярам. Дворянские ополченцы, да, и казаки. То есть состав был очень пестрый. Причем как с той стороны, так и с другой стороны. То есть мы видим, что разные представители разных сословий, да, они делились на противоборствующие лагеря и друг с другом воевали. Так вот, летом 1606 года болотниковцы, да, они подходят к Москве. Кто такой Болотников вообще, откуда он взялся? Ну, ради экономии времени не буду особо разговаривать про его там биографию, потому что она, с одной стороны, интересная, с другой стороны, говорят, что, в принципе, она придумана. Вот, там такой достаточно интересный сюжет по поводу плена турецкого, там, рабства на галерах и прочего. Остановимся на одной только вещи, что Болотников был холопом, причем холопом боевым, то есть это наемным, даже не наемным, а продавшимся, да, в
холопство, охолопившийся.
Воины, да, профессиональные воины, человеком, князя Телятевского. Телятевский себя объявил воеводой царевича Дмитрия, также поступил, собственно, и Болотников. То есть Болотников из боевого холопа возвысился до воеводы царя, да? Ну, как бы вот в своих кругах, так скажем. И нужно сказать, что как военный руководитель он, видимо, имел значительный авторитет, потому что войско болотниковцев, оно было многочисленным, и при том, что состояло, как я уже говорил, из разных военных, так скажем, и социальных единиц, но оно все выступало в основном. Вот главной идеей, что ли, главным мотивом действия было, это борьба за возвращение Дмитрия на престол. И вот война шла, значит, и Болотников, он подходит постепенно к Москве, нанося серьезный такой урон, да, в локальных сражениях. Войска Василия Шуйского не могут остановить, да, вот это вот продвижение. И к декабрю месяцу, собственно, в предместьях Москвы произошло вот сражение. Болотников не смог взять Москву штурмом, да, или как-то вот с таким вот, что ли, наскоком, что ли, да, вот первым таким. И кроме этого, зимой 1607 года вообще Шуйскому удалось мобилизовать некоторые, да, резервы и отбросить восставших от Москвы. Военная неудача вот эта вот определенная, она породила некоторое смущение, так скажем, в рядах болотниковцев. В частности, часть конницы дворянской, ну, это достаточно такая сильная боевая единица, во главе с рязанским дворянином Прокопием Липуновым перешла на сторону Василия Шуйского. О Липуновых тоже можно, кстати, говорить отдельно, потому что два брата рязанских землевладельца, причем крупных достаточно дворянина, Прокопий и Захарий Липуновы. Рязань вот в этом плане, она вообще очень большую роль сыграла. Рязанская вообще вот земля, так скажем. Там было достаточно сильное такое и монолитное дворянское сословие. И Липуновы вот в этой среде пользовались серьезным, опять же, авторитетом. Липуновы, по сути дела, после воцарения Лжедмитрия самостоятельно такой местный локальный переворот совершили, изгнав воевод, которые отказались присягнуть истинному царю. Да? И да, все это время они как раз вот были на стороне мнимого царевича Дмитрия, и известие, так скажем, о том, что Дмитрий в Москве погиб, их, наверное, сильно опечалило, потому что они, в принципе, сразу же выступили на стороне воеводы, да, или воевод, которые действовали от имени царя Дмитрия. То есть вошли в состав Болотниковского войска. Но вот что-то как-то тут, значит, пошло не так, да, военные поражения. И вообще Ляпуновы, они не единожды переходили из стана в стан, на самом деле. На службе у Василия Шуйского Прокопий Ляпунов, старший брат, он, в общем-то, проявил себя достаточно такой хорошей стороны, был храбрым воином, да, лидером ополчения, прошу прощения, не ополчения, а именно вот дворянской конницы, так скажем, да, ополченческой. А вот Захарий был несколько иного склада, да, то есть у него больше таких отрицательных черт было. Ну, например, в 1608 году уже на службе у Василия Шуйского Прокопий Ляпунов получил ранение, да, участвуя в осаде, командуя осадой города Пронск. И оставил за себя брата Захария. Вот. Захарий, ну, как выражается летопись, да, по пьяному обычаю осаду эту просто провалил. И она закончилась поражением московского, вернее, войска Василия Шуйского. Но в то же время Захарий выступил в свое время и главным, по сути дела, зачинщиком, что ли, вот, процедуры свержения Василия Шуйского. Нрав у него был достаточно резкий, физическая сила большая, вот. Открыто повздорил с Василием Шуйским, он даже чуть ли не в конфликт, да, с ним вступил, Василий Шуйский на него даже ножом замахивался, а Захарий угрожал, что он его без ножа, а голыми руками задушит. В общем, с этим вот скандалом, да, начинается агитация среди московского населения за свержение Василия Шуйского, но это как раз будет позднее. Захарий Ляпунов будет в итоге отправлен в том числе в составе посольства в Польшу, и там безвестно сгинет. Но запомнится тем, что беспробудно пьянствовал и кляузничал на членов посольства полякам.
Придушили все-таки где-то.
Ну, возможно, да. Нрав такой у него был не самый, так скажем, покладистый. А Прокопий потом будет играть одну из главных ролей в организации первого земского ополчения, которое вот как раз хотело изгнать поляков. Но Болотников, в общем-то, не, как мы уже сказали, не смог взять Москву, и к нему на помощь устремляется как раз царевич Петр, да, вот этот вот. Правда, он не сразу это начал делать, а пытался заручиться сначала поддержкой со стороны Польши. Памятуя, что уже Дмитрию-то вот первому, в общем-то, эта поддержка была оказана. Но в Польше немножко не та ситуация была. Там близился к завершению так называемый рокаш, периодически возникавшая в польском государстве оппозиция правящему монарху. Крупные магнаты восточных окраин Польши, они, ну, так скажем, попытались несколько оспорить коронные полномочия, да, и вот участвовали в таких, ну, в том числе и силовых акциях неповиновения. Рокаш закончится достаточно быстро, и это тоже скажется чуть позже, да, на характере событий. Петр, уже Петр, да, вот он стремился каким-то образом заручиться поддержкой вот этих магнатов польских. Но у него это не получилось, и поэтому он, собрав, кстати, определенное количество охочих людей, да, и казаков, отправляется на соединение с войсками Болотникова. А у Болотникова дела были не особо хорошо. Почему? Потому что, отступив от Москвы, он закрепился в Туле. Тулу осадили правительственные войска. Осада длилась достаточно долго. Близилась осень. Время суровое, так скажем, да, тяжелое, голодное, потому что осада есть осада. Мало того, войска Шуйского разрушили плотину реки Упы. Упа такая река, значит. И вода, разлившись, затопила город, собственно. К Болотнику все решительнее подступали соратники, требуя показать, а где же тот самый царевич-то и Дмитрий, который, или царь Дмитрий Иванович, ради которого мы здесь терпим лишение. И настолько, так скажем, вот они уже решительно это делали, что Болотников вынужден сказать, да, ответить уклончиво, так скажем, что видел я одного человека и разговаривал с ним, который назвался царем Дмитрием. И рассказал мне все, как он, значит, вот показывает свое царское происхождение, да, и ему я поверил. Но был ли тот человек на престоле в Москве, я же не знаю, вот. А так вот, если как он все как рассказывал, то вот истинный царь. То есть ничего внятного он сказать не мог. При этом, видимо, ожидая хоть какого-то подтверждения того, что вот где-то объявится новый царь. Или претендент на престол. Да? Царь-то, в принципе, старый, да? Вот. А вот человек новый. Есть мнение, что Петр, уже Петр, да, вот, поучаствовал в том числе и в поисках кандидата на эту роль. Потому что из Польши он прибывает с двумя польскими дворянами, которые впоследствии станут доверенными лицами, собственно, уже Дмитрия II. Ну, это гипотеза, так скажем. В итоге ситуация в Туле стала совсем критической, и Болотников соглашается сдать город в обмен на сохранение жизни. Естественно, обещанием было дано, но тут же нарушено.
По старинной традиции.
Да, вот. Болотниковцев жестоко, да, наказали. Правда, не всех, а кого могли, да, потому что значительная часть все-таки, пользуясь вот такой неразберихой, да, и бедственным положением, город затоплен был, сумел уйти. В плен, соответственно, попали и Болотников, и уже Петр, которые были, соответственно, вежливо пытаны, да, расспросаны. И вот как раз из расспросных речей уже Петра, мы, в общем-то, и знаем все эпизоды его биографии. Этот документ, он практически без исправлений. Там определенная часть, да, подвергалась, видно, что правке, но дошел до нас. Самого Болотникова сначала вывезли в отдаленный монастырь, а затем убили. Предварительно, значит, выколов глаза и утопив в итоге.
А к чему такая жестокость? Зачем?
Ну,
старинные традиции
здесь,
византийские.
Сложно сказать, для чего это было сделано, потому что подобный вид, так скажем, увечья, он в первую очередь как бы должен был выключить человека из социальной и политической жизни, потому что это очень тяжелая форма, так скажем, вот, инвалидности. Да? Вот. Например, Василий II, да, московский князь.
Темный, который
темный,
был.
Да, вот он как раз в междоусобной борьбе пострадал, как бы там братьев-то уже как-то убивать-то все-таки, ну, не хотелось брать на душу грех, да, Каина. А вот сделать инвалидом, неспособным к управлению, это всегда пожалуйста.
Это заходите еще, пожалуйста.
Ну, не ушли, что вот у него был сын такой хороший, да, вот, то есть Иван III. Также и здесь, возможно, мы должны разводить вот во времени два этих действия. Сначала он, возможно, был именно ослеплен в надежде то, что, может быть, когда-то он как некая политическая там фигура и понадобится. Ну, а за, собственно, ненадобностью или, может, изменившимися какими-то обстоятельствами его и убили в конечном итоге. Но, однако же, расправа над болотниковцами, да, и самим Болотниковым, и уничтожение одного из вот таких самозванцев, она не означала того, что движение против Василия Шуйского, оно закончится, потому что, в общем-то, продержись, Болотников, еще там несколько месяцев, и желаемая фигура уже замаячила бы на горизонте. Потому что практически через месяц в Стародубе, тоже городе пограничном, да, Северской земли, объявляется человек, который нам известен под именем Лжедмитрия II. О личности его ничего не известно. Но, скорее всего, это был один из каких-то вот даже не просто политических, а вообще каких-то проходимцев, вот, которого просто подрядили на эту роль. Он не был ни в коем мере самостоятельной фигурой. Им двигали уже совершенно другие силы. Магнаты, потерпевшие, польские магнаты, потерпевшие поражение в борьбе с королем Сигизмундом, он им маленечко навтыкал, чтобы не устраивали тут никаких безобразий, да, они стремились восполнить, во-первых, свои материальные потери, да, ну и вообще политический вес за счет действий на Востоке. И именно они поддержали Лжедмитрия II, причем поддержали серьезно, деньгами, хорошими военными отрядами, причем там уже не просто наемники были, а в том числе и гарнизоны польских коронных войск, стоявшие в городах, где, ну, которые находились под контролем вот этих магнатов, да, то есть это была серьезная военная сила. И уже Дмитрий начинает вот из Северской земли движение к Москве, практически, ну, не встречая серьезного сопротивления, вплоть до Путивля. Да? В Путивле к нему присоединяется, приезжает Марина Мнишек, которая чудесным образом признала в нем своего мужа.
Чудом спасшегося из пушки.
Да, очевидно. Вот. Но это тоже отдельный разговор о судьбе этой женщины. Судьба у нее такая трагическая была, так же, как и у сына ее. Об этом мы, наверное, в следующий раз поговорим. Уже Дмитрий II пытался, да, соединиться с болотниковскими войсками, да, остатками болотниковских сил. Дошел он в итоге до подмосковного села Тушино. И дальше продвижение его было сдержано как раз войсками Василия Шуйского. Таким образом образовался Тушинский лагерь известный, да, и само прозвище вот этого человека еще одно, да, Тушинский вор, то есть преступник. С запада и юго-запада Москва оказалась в такой полуосаде. Кроме всего прочего, сложилось своеобразное двоевластие даже. Вот совсем недалеко друг от друга располагалось два центра власти. Это, причем со всеми атрибутами. Значит, двор Василия, царя, да, и двор царя Дмитрия Ивановича. Причем при каждом дворе были свои приказы, свои служилые люди.
Ну, то есть министерство, да, чиновники.
Да, свой патриарх. Патриарх Гермоген, тоже известная будет личность этого периода, был при дворе Василия Шуйского, а в Тушино был привезен, ну, так скажем, не по своей воле, да, а амнистирован еще в 1604 году патриарх Филарет. Между прочим, в 1606 году Филарет был привлечен Василием Шуйским для перенесения мощей царевича Дмитрия, невинно убиенного. Потому что, немножко забыл сказать, ну, такой штрих к портрету Василия Шуйского. Взойдя на престол, он в третий раз изменил свои показания. То есть он заявил, что это Борис Годунов подослал убийц, чтобы убить царевича Дмитрия. Была послана комиссия специальная во главе с Филаретом в Углич, где вскрыли раку, погребение, и увидели нетленными якобы мощи царевича Дмитрия, с почетом перенесли их в Москву, и царевич Дмитрий был причислен к лику святых.
Ну, это как в доказательство того, что все эти ваши лжедмитрии, это все фуфло.
В первую очередь. То есть это была наглядная демонстрация того, что, значит, царевич Дмитрий мертв, и все, кто называются им, они являются самозванцами. В это же время окончательно закрепилось в церковном богослужении, да, постоянное предание анафеме лжедмитрия, да, и умершего Гришку Отрепьева, ну и добавлялись к ним все самозванцы тут постепенно. Так вот, среди служилых людей вообще была путаница в умах, так скажем, их. Почему? Потому что не понимали, кому все-таки служить-то. И бывали такие случаи, которые назвали потом перелетами. То есть, когда человек с утра приходил на службу ко двору Василию Шуйскому, за день он успевал передумать и вечером оказывался уже в числе служилых людей Дмитрия. И наоборот бывало. Привлекало еще то, что и те, и другие власти, да, и тот, и другой царь щедро раздавали земельные пожалования. И потом, после окончания смуты, будет огромная работа проведена в приведении в порядок вопросов землевладения.
Имущественного, да, землепользования.
Потому что были наделы земельные и поместья, которые розданы лжедмитриями, Василием Шуйским, и даже лжепетр сумел тоже нараздавать много земель.
Государство не обеднеет, забирайте.
Ну да, вот. В частные руки, так скажем. Активно очень в это время действуют именно польские отряды. А именно они становятся инициаторами таких глубоких рейдов в окрестностях Москвы. Ну, я говорю, войско, ну, разнородное было. Там были действительно такие боеспособные отряды, элиты польской конницы. Это знаменитые крылатые гусары. Вот если кто-то хочет посмотреть, как они выглядят в таком художественном изложении, могу направить к фильму, который не очень многие любят у нас этот. 1612, или как называют его, 1612. Там хорошо они обрисованы, а еще лучше, наверное, даже, вот сейчас мне на ум пришло, посмотреть на них в фильме «Тарас Бульба».
А, тоже Владимир достаточно Бортко, современно. Да,
да, Бортко, который снял. Вот там Андрей, да, когда уже в рядах польской гусарии сражается. Вот великолепный прямо образец военного костюма того времени польского.
Ну, то есть достаточно реалистично, да, сделано, да? Да,
ну и это была действительно элита. Это была, по сути дела, конница, которая была хорошо защищена и в то же время достаточно маневрена. То есть ее нельзя назвать тяжелой конницей, но ее нельзя отнести к легкой. И она решала порой исход битв против пешего строя, ну, одним только натиском, мощным таким вот. Вооруженные пиками, огнестрельным оружием, пистолетами и тяжелыми или палашами, или саблями. То есть серьезная такая сила. Но были и легкие такие наемные войска, типа лесовчиков. Это всадники из отрядов пана Лесовского, одного из таких крупных магнатов. Набирались они из всякого сброда, по-другому не скажешь. По виду это были, ну, чистые татары или турки-всадники, вот так вот. Легко вооруженный, маневренный, быстрый всадник, приспособленный для набега, для разведки. Ну, и творили они вообще всякие бесчинства, их вылавливали по территории страны аж вплоть там до 1617-18 годов вот эти отряды бесчинствовали. ОПГ. Ну, это разбойники, по сути дела, да. Они, часть из них вернулась в Европу, участвовала в 30-летней войне. Вот, часть оставалась на порубежных территориях, вот часть заблудилась.
Сколько их сгинуло?
Ну, вязких лесах, на самом деле, потому что это были очень такие жестокие и...
Псы войны.
Склонные к мародерству, к насилию, без каких-либо понятий о средневековых даже, да, нормах воинской морали. Так, например, 2 года продолжается осада Троице-Сергиева монастыря под Москвой. 1608-1610 год. Занимался этим, между прочим, один из таких заметных деятелей смуты, да, гетман Сапега польский. Василию Шуйскому, ну, в общем-то, стало понятно, что самому справиться с вот этим войском он, ну, просто не сможет это сделать. Не хватает сил, верных, надежных сил. И поэтому в 1609 году он обращается за помощью к Швеции. Напомню, что Швеция, она как-то так, ну, не то чтобы враждовала сильно, да, но война-то шла с Польшей у них. И заключается так называемое Выборгское соглашение, Выборгский договор или трактат, как его называют. Правительство Василия Шуйского в обмен на так называемую Карельскую волость просило воинский контингент у шведов. И контингент этот был дан, в общем, договор был заключен, но фактически он стал политической такой ошибкой, да, внешнеполитической ошибкой. Почему? Потому что если до этого Россия имела дело с такими регулярными войсками, да, пусть и достаточно сильными, но плохо организованными и имеющими такие летучие интересы, что называется, то после заключения союза с Швецией, Швеция предоставила 10-тысячный корпус во главе с генералом Якобом де Лагарди. Это так, там их целая династия. Там отец был, сын де Лагарди, тот сын как раз. От русских командовал объединенным войском племянник Василия Шуйского Михаил Скопин-Шуйский. Очень молодой человек, но очень ярко и талантливо проявивший себя на поле брани. Он умрет в 22 года всего лишь. Но перед этим одержит немало таких серьезных побед. Войска были разные по своему, так скажем, значению, что ли. Шведский гарнизон состоял в основном из наемников. Наемников Северной и Центральной Европы. Русские войска — это были войска тоже объединенные с разных городов, в основном северо-западной, северной и северо-западной России. И вот авторитет именно молодого военачальника держал воедино, да, вот эти разнородные силы на самом деле. Потому что, еще раз повторю, вот даже мы сравним с другим родственником, да, Дмитрием Шуйским, Михаил Скопин-Шуйский — это был подающий большие надежды, так скажем, военачальник. Он наносит ряд поражений, двигаясь вот как раз с северных районов к Москве польским отрядом и снимает осаду с Троице-Сергиевого монастыря. То есть он входит в Москву, ну, практически как победитель в 1610 году. Судьба его, правда, такая трагичная, потому что через буквально короткое время он в Москве и умирает. И считается, что он отравлен был. Отравлен своим дядей Дмитрием Васильевичем Шуйским. Ну, там вопросы могли быть династические, вопросы могли быть и такого плана, что стало известно, что Прокопий Ляпунов, напомним, да, что он пользовался влиянием среди дворянства, да, служивого, предлагал именно Михаилу Скопину-Шуйскому занять престол, а Василия Шуйского убрать. Да, непопулярной стала эта фигура. Но, в общем, факт остается фактом. В совсем еще молодом возрасте ясно, что по неестественной причине Михаил Скопин-Шуйский умирает. Так вот, вернемся к Выборгскому трактату. Союз с Швецией развязал руки польскому королю Сигизмунду.
Поскольку официальная война могла быть объявлена.
Россия заключили договор с нашим врагом, с которым у нас такая вялотекущая война, мы объявляем вам войну.
До этого все были частные операции?
До этого это были операции, действительно, да, это или там контингенты, которые не были, собственно, войсками коронными. А сейчас уже в дело вступила польская армия и польский король. Сигизмунд III осаждает Смоленск, да, щит России на западных границах. И начинается почти 20-месячная героическая со стороны осажденных осада Смоленска под руководством воеводы Шейна. То есть смоляне, они героически действительно отбивали штурмы польских коронных войск, да, и сдерживали вот продвижение польского короля вглубь, собственно, страны. Но это была уже очень такая серьезная угроза. Потому что, да, отряды магнатов, они грабили, убивали, захватывали города, но это все-таки не польская корона, которая города и земли брала накрепко, то есть отторгала, собственно, от российского государства. Тем более, что после смерти Скопина-Шуйского состоялось сражение под селом Клушино в 1610 году, и там летом это дело было, войсками командовал как раз Дмитрий Шуйский вместе с Якобом де Лагарди. Потерпели они в итоге сокрушительное поражение от кавалерии еще одного деятеля военного, да, польского, Станислава Жалкневского, да, коронного гетмана. Как раз вот просчеты, именно тактические просчеты, которых избегал Михаил Скопин-Шуйский, и отсутствие популярности вот такого сдерживающего некоторого фактора в лице, вернее, ну, не та кандидатура была Дмитрия, да, не любили его в войсках, так скажем, привело к тому, что после первой же атаки русские войска были рассеяны, и только часть их вернулась на поле боя. Наемники, правда, проявили себя с хорошей стороны сначала, потому что они выдержали 9 конных атак, что было вообще в диковинку для тех же самых польских офицеров, потому что, ну, они привыкли, там, одна-вторая атака, и все, враг бежит. Вот. Но, видя, что дело-то, в общем-то, не особо движется к победе или даже к какому-то стойкому сопротивлению, потому что в итоге Дмитрий Шуйский просто отошел в тыл и выжидал там, да, не проявляя активных действий. Они сподвигли к тому, что на де Лагарди, у них, кстати, были очень давние взаимоотношения с Жалкневским. Жалкневский уже брал в плен де Лагарди раз. Вот. Но тогда отношения между равными, так скажем, положения людьми были немножко другие. Он его в итоге отпустил, подарив ему то ли лисью, то ли песцовую... Не, не песцовую. Может, песцовую шубу, я уж не помню. Ну, какую-то шубу такую из хорошего меха.
Типа, отлично провели время, классно подрались.
Да, и де Лагарди, он перед битвой-то похвалял, что он тоже Жалкневского, если в плен возьмет, то он ему соболью подарит, чтобы так его отплатить, да еще и с горкой, что называется, отсыпать, да? Но получилось все наоборот, да? Шведам пришлось, так скажем, просить о условиях мира. Ну, правда, им были предоставлены достаточно такие лояльные условия, потому что им было разрешено влиться желающим наемникам в состав польского войска, что и сделали, примерно 3000 человек. Вот. А остальные были отпущены, в том числе и все высшие офицеры. То есть называть это изменой, как иногда в наших учебниках пишут, ну, я бы не стал.
Но это же наемники какие-то.
Это совершенно другая, так скажем, система ценностей здесь была. А к тому же, собственно, русский военачальник, да, командующий русскими войсками, он проявил себя не с самой хорошей стороны. Вот я как раз говорю, такое противопоставление молодого и талантливого в военном отношении Михаила Скопина-Шуйского и совершенно неодаренного в военном плане Дмитрия. Сам Василий, ну, Иван, да, Шуйский, да, воевал победоносно и не единожды, а вот этот никак. После поражения под Клушиным дорога на Москву польским отрядам оказалась открыта. И в предместьях Москвы появляются польские отряды. Уже Дмитрий II в это время вынужден был отступить из Тушино, да, и перейти в Калугу, намеревался вновь идти на Москву. Положение Василия Шуйского оказалось просто патовым. Всю ту поддержку, которую он пытался себе обеспечить, он растерял буквально за несколько лет. Вот. Неудачных действий как во внутренней, так и особенно вот во внешней политике. Что привело, естественно, к новому перевороту. Боярство, в интересах которого хотел действовать или обещал действовать Василий Шуйский, но мне кажется, он так-то... Он привык приступать к клятве, давать обещания.
Я думаю, там на Москве все знали, что Шуйский такой.
Боярство увидело в нем, в общем-то, совершенно ненужную фигуру, да, которая вносит больше, так скажем, трудностей приносит, да, нежели какой-то стабилизации ситуации. И поэтому вот такой демарш Захария Липунова, открытый такой конфликт, он, конечно же, послужил, собственно, тому, что Василий Шуйский был просто арестован, да, смещен с престола и пострижен в монахи. Человек, он был уже пожилой, наследников у него не было, ну, мужского пола имеется в виду. Дальнейшая его судьба такова, он был отправлен в Польшу, содержался, ну, в таком, при аресте, что ли, да, домашнем, при Сигизмунде III, вынужден был принести клятву верности впоследствии новому претенденту на русский престол, королевичу Владиславу Сигизмундовичу. И в 1612 году в этом же заточении он умирает. Так что судьба его, в общем, такая тоже плачевная. Но многие разделили такую судьбу на самом деле, потому что смута вошла в свою кульминацию. Гражданская война полыхала практически по всей территории страны, от южных границ до северных. При этом определенное разделение было то, что еще раз повторю, да, в прошлый раз говорили, неспокойными были южные и юго-западные окраины страны, да, север, северо-восток, он длительное время сохранял, ну, такое социальное спокойствие, что ли. То есть там не было таких каких-то серьезных движений в поддержку или в отрицание претендента на престол. Именно вот такой расклад, он впоследствии определит характер борьбы с польской и шведской интервенцией и, собственно, формирование ополчений земских именно вот на территории восточных, северо-восточных, северных русских земель. Ну, это у нас завершающий будет разговор как раз, который мы в следующий раз и поведем.
Класс, Алексей Леонидович. А почему люди-то верили во всех этих самозванцев-то? Они хотели каких-то личных выгод добиться? Или они искренне?
Тут нужно разделять как бы класс политический, да, и, собственно, остальной простой, как мы говорим, да, или как тогда выражали, вот, черный народ.
Военные-то, да? Вот обычные.
Обычные военные. Здесь нужно исходить из менталитета человека того времени. Это служилый человек. Он должен служить кому-то. И желательно служить тому, кто действительно является, ну, законным правителем или действительно признаваемым лидером каким-то. Да? То есть вне этого этот человек, он чувствовал себя неуютно. Даже с точки зрения морали того времени. Он не сеет, не пашет. Да? Он получил землю от государя. Он должен служить ему. И поэтому вот государь, личность государя, наличие монарха, это было в то время основополагающим стержнем вообще не только российского, но и многих других политических сообществ и в Европе, и в Азии, везде. Вот. И когда вот этот стержень, он или зашатался, он вообще исчез, ну, понятно, что люди старались найти, на что опереться. Ну, средств информации тогда не было, да? Люди в основном слухами, да, руководствовались доверием или недоверием к определенным лицам, да, кто вот распространял эти сведения. И понятно, что отношение вот к событиям в Москве, да, оно, например, в Подмосковье могло быть одно, а на окраинах страны уже совсем другое. И для людей простых, например, ну вот отсутствие государя, это означало просто какое-то неустройство. То есть, тем более, что зримые последствия этого неустройства все переживали, начиная от голода страшного там и заканчивая, вот, собственно, смутой, нападением всяких разных врагов. Мы еще про татар должны вспомнить, да, крымских, которые постоянно к этому моменту начинают терзать ослабевшие вот эти окраины. Для людей служилых, ну, просто не было адресата службы, да, своей, то есть ради кого они должны были. Понятие отечества тогда, ну, не в той ипостаси воспринималось.
Ну, наверное, как,
адресатом
типа,
службы, да, был государь. А вот государь, собственно, и был олицетворением государства, да, страны. Служишь государю, значит, служишь стране. А вот высший политический класс, вот здесь уже немножко сложнее ситуация. Здесь, собственно, уже политическая борьба, борьба за власть.
Тут
здесь
нужно по-другому вопрос задать.
Да, выгодно, да, и кого выгодно поддержать, и ради чего выгодно это поддержать, и на какой срок, и когда нужно поддержать, и когда нужно, наоборот, свергнуть кого-то. То есть интересы у всех были разные. Страдал, отмечу еще раз, как правило, всегда, простой люд, в большей степени.
Как там, паны дерутся у холопов,
да, чубы трещат.
Поэтому, да. Алексей Леонидович, очень интересно, спасибо.
Продолжим, вернее, закончим следующий
продолжим
раз.
Заканчивать.
Да, вот этот наш, ну, такой длительный, но я думаю, что не безинтересный политический сериал.
Спасибо, услышимся.